Да. Значит, так, мы идем дальше. Да? Дальше мы, это Паршат Ваейце, следующее, да? И там прошлую лекцию, если мы разбирали, помните, там насчет колодца, да? Что такое колодец, вообще суть колодца, намеки, которые есть в колодце, все, что, вся идея колодца, я давно хотел разобрать, в прошлый раз мы это дело разобрали, до конца, что такое колодец. Это. А теперь, пойдем дальше. Что там было с Яковом? Да, и как там сказано, в Йомрлаем Айдатам это, да, да, в Йомрлаем Яков, Ахи, Ахами, Айнатем. В принципе, в прошлый раз мы разбирали, еще посмотрим это, да. И значит, он когда пришел к этому колодцу, так Спраг говорит, вот там этот колодец с камнем, который на колодце, из которого камень, который Яков убрал, почему они не брали и так далее. И вот смысл этого камня, этого колодца мы разобрали там подробно. И, да, в Йомру Лаем Яков Ахами Айнатэм, говорит Яков им, значит, пастухам откуда? Вы в Йомру Михарану, нахну из Харана мы. Так они говорят, в Йомру Лаем Айдатэм Этлаван Нахор, Этлаван Бен Нахор, в Йомру Ядавна, знали ли вы Лавана, значит, его родственник, да? Лаван, брат Ривки, да? Матери его. Значит, там он туда, значит, пошел искать жену, да, значит, жену, это... должен был жениться там, на дочерях Лавана. Мы тоже объясняли подробно, почему именно на дочерях, на своих родственницах он хотел жениться, а не нашел там у себя какую-нибудь праведницу мог найти, были там, наверное, какие-то эти. Мы тогда это разбирали с Элиэзером, да, почему он отправился там, чтобы брать и Ривку для Ицхака из дома ихнего, там мы объяснили эту вещь, что на самом деле идея была в качестве. То есть чем Лаван, он же тоже был бандит, язычник, обманщик, да, как здесь, как мы здесь сейчас это увидим. И тем не менее, так что же он взял давка оттуда, мог бы поискать, может быть, ближе. А имеется в виду, что семья Авраам, у них были хорошие качества. Качество Авраам, он сам по себе с качеством, которым не много говорили о качествах Авраама, Исхак, Якова и так далее, так у них в семье это были хорошие качества, а у тех, значит, народов, которые были, они были прокляты, или даже те, которые не прокляты, все равно у них были плохие качества. И поэтому, когда ищут, это основной принцип в Шидухе, когда ищут невесту, так должны искать с хорошими качествами, а не с плохими качествами, да? Да? Как?
Йосеф Моше бен Рима.
Рифашима, да?
Да.
Рифашима. Да, и он тогда это, да, и взял жену, да, взял жену, и да, и так он, и они хорошими качествами, ну что сказать, когда ищешь жену, нужно девушку найти из хорошей семьи, с хорошими качествами. Что значит с хорошей семьи? Чтобы качества были хорошие, это основная вещь. А что, эти были с плохими качествами. Но, может быть, там можно было найти какую-то праведницу, а здесь они-то вся семья были злодеи. Хорошие качества хорошие, но и Лаван был обманщик и все прочее, язычник и так далее. Но имеется в виду язычество. Язычество – это как идеология, как сегодня, да? Идеология.
Слава
КПСС и так далее, все эти, да, ну, идеологии, да, это правильно, язычество, потому что современное, мы это объясняли не раз, что современное мировоззрение, это тоже некоторая разновидность язычества, мы это подробно разбирали где-то, да, в лекции, подробно разбирали эту вещь со всеми, со всех сторон, коммунисты явно были язычники, и современные, вообще атеист, по сути, это... Сам по себе есть только, мы так разбирали когда-то, есть только две точки зрения в мире, на мир. Есть только две точки зрения на мир. Либо есть создатель, то есть есть мир природы, есть что-то вне мира природы, который его создает. И это одна точка зрения, один взгляд. Или другой взгляд, что есть только мир природы и источник действия, причина для действия природы, да, функционирования, для явления, находится внутри природы. либо внутри природы, причина, источник действия, либо вне природы. Это только две точки зрения. То, что вне природы, это идея монотеизма. То есть, есть как бы мир природы, и вне природы есть действительность, которая вызывает мир природы. То есть причина не находится внутри природы, а вне природы. Мы подробно разбирали это, почему и как логическую сторону этого вопроса мы будем сейчас ходить. Вторая точка зрения говорит о другом, что причина действия внутри природы. То есть какой-то камень, какое-то явление, какая-то это, да, какая-то часть природы, она является действующим лицом внутри природы. Да, так это язычество, идолопоклонство. В этом смысле, да, так есть только две возможности. Либо быть монотеистом, считать первый взгляд, либо второй взгляд, язычество. А современный атеизм, в принципе, тоже построен, он просто одна из разновидностей язычества, потому что они тоже считают, что источник действия находится внутри мира. Да. Что и они считают, что источник действия находится внутри
мира.
Да, внутри мира. Материя первична, мир возник сам по себе или существует сам по себе, все начинается, мозг человека и причина для мысли. А мысли потом делают какое-то действие, получается, что материальная структура мозга, она является причиной для всего того и так далее, развитие материи приводит к тому-то и тому-то, и так далее, и так далее. То есть как бы часть природы или природа, она источник для самой себя, для разных действий и так далее, это одна из разных, это языческая точка зрения, естественно, да, и как и идолопоклонство, то же самое. Поэтому всегда есть только две точки зрения, мы это говорили, да, либо монотеизм, либо это, либо язычество,
дух, либо материя,
либо, да, кто первичен там, да. Кто первичен, да, другими словами, что первично, да, и это две точки зрения были всегда в истории, еще начиная с Адама Ришона, еще с первого человека, Каин и Эвель, это был спор у них тоже по этому вопросу, и так далее, мы это разбирали не один раз, да. Теперь получается, что вот в этом, да, это где, когда, да, два мировоззрения есть. И когда у человека есть какая-то идеология, значит, он там поклоняется каким-то идолам, это меньшая проблема. Почему? Потому что это некоторая ошибка мировоззрения. Можно с человеком поговорить, пообщаться, объяснить ему, и можно изменить его. Он может понять, что он ошибался, и он становится другим человеком. То есть это легче исправить. Поэтому если у человека есть ошибка в мировоззрении, да, скажем, был атеистом, он может стать монотеистом без проблем, да? Он просто поймет один раз, осознает и все. И тогда это нет проблем. Может быть, еще более крайний религиозный, чем все другие, да? Мы видим факты этому. Да. То есть это мировоззрение можно поменять. Но качество невозможно поменять или очень сложно поменять. Внутренние качества, когда они плохие у человека, так они плохие. И когда они плохие, эти качества, они входят внутрь, это, да, они как бы влияют, да, их невозможно поменять. Потому что если ты женишься, берешь, да, в жену или даже ходишь замуж за человека с плохими качествами, даже если у него хорошие намерения и хорошее мировоззрение, правильное, но внутренние качества дают себя знать. И тогда они проявляются всякий раз. И даже когда он старается перебороть их, да, они все равно проявляются в самых-самых ситуациях неподходящих, да, обычно. И это ужасно. То есть это может, да, ничего не может помочь здесь. Только что, поэтому основное правило в шедухе, надо искать, да, пару с хорошими качествами. Это как бы правило в еврейском мире, что когда делают шедух, прежде всего обучают молодых вот именно этому правилу. Да, родители, те, кто занимаются поиском, это, да, второй пар, они занимаются именно этим вопросом. Они именно это выясняют, основная вещь. Насколько человек внутри хороший, да, чистый, какие у него качества хорошие. Там что-то он не так знает, не так понимает, с этим можно как-то справиться, да. А вот внутренние качества это проблема. Так это поэтому он хотел, да, и в этом была идея, почему они хотели жениться со своей семьей. Потому что семья Авраама, у них было в природе были хорошие качества. А те другие народы, которые вокруг них были, или же вообще были прокляты, что это идея плохих качеств по сути своей, либо просто были, не были хорошими в своих тех или других качествах, и поэтому они не хотели на них жениться. Да, это как бы основная проблема, причина. Так он, значит, пришел сюда, это, да, и к Лавану, а Лаван был обманщик, да, Рамай, как мы это увидим. Здесь вопрос у нас сразу возникает, если то, что мы сказали, что это связано с качествами, ну а Рамай это качество или нет? Обманщик. Качество? По всей видимости, ну, несомненно, Рамай это качество, нет? А, если это качество, оно значит плохое качество? Правильно?
Разрамайте.
Ну, наверное, нет? Обманщик. Все время, да, может подвести человека. Так как же вдруг мы говорим, что нехорошие качества, если он были, мы сами про него сейчас будем учить, что какой был обманщик это до конца, да? Посередине должны здесь объяснить, что само по себе качество, которое есть у человека, есть хорошие, есть плохие, а многие качества, они как бы нейтральны, они могут быть плохие и хорошие, просто как ты их используешь. Человек сильный, это плохо или хорошо? Где-то да, где-то нет, человек там проворливый, человек такой. Есть различные качества, которые могут быть хорошими, их можно использовать хорошим, можно использовать к плохому, да? Различные, да. Человек жадный, это плохое качество, ну это мы знаем. Человек там еще, да, там, да, стремится всегда получать удовольствие, как мы говорили, да, такой, любит это, да? Избалованный как-то, да, такого этого типа, так это плохое качество, там еще что-то, есть разные качества неплохие, да, у человека, гордость, там еще что-то, да, и зависть, и, да, жестокость большой вопрос, это хорошее или плохое, ну, мы это тоже, да, в принципе, а как его, Давид, он был, родился под Марсом, да, сказано, кто родился под Марсом, он кровожадный, да, жестокий, красный, он родился, рыжий, это тоже одна из идей. Оно, в принципе, это, да, и, так, и сказано, что тот, кто под этим родился, так он должен быть шохет и так далее.
Это
назвал
это воинственностью.
Воинственностью. То есть, жестокость есть качества, которые, которые можно, вопрос, как ты их направишь. Можешь направить их к добру, можешь направить к злу.
Да,
использовать, можешь делать хорошее, можешь делать плохое, можешь делать так, можешь делать так. Рамаут. Это, в принципе, кто сказал, что это отрицательно, кажется? Оно может быть очень отрицательным, может быть очень положительным. В конце концов, кто... Яков не был, это... мы-то знаем из прошлого, он-то был специалист по Рамаут, нет? Как он смог обмануть Исава и так далее?
Ну, только с помощью всего.
Только... Нет, правильно, но это же мы рассказывали, только что там была идея другая. Можно обманывать с целью. С целью, чтобы взять чужое, поэтому я его обманываю, Рамаут, делаю разные, как это, ищу различные входы и выходы, каким образом обойти эту, как бы, да, взять чужое.
Нет, чужое.
Да, это плохое качество Рамаут, но то же самое качество Рамаут можно направить наоборот. Защититься от обманщика и так далее, найти различные способы, как... Найти правильный ответ, как найти правильное, сделать правильное действие.
Обмануть
обманщика. Или же даже найти, есть ситуации сложные, которые, чтобы найти правильное решение, надо пойти на хитрость, как бы, ну, в каком-то смысле в сознании, в понимании.
Проявить смекалку.
Проявить смекалку. Это называется рамаут, нет? Обманщик, проявить смекалку. То есть не идти стандартным путем, а идти как-то через боком, через откуда-то, со стороны или чего-то. Это да. Поэтому то, что у него, это мы видим, а Яков, что он тоже относится к этому семейству. Смекалка, как это быть, да... Как это еще объясняется, смекалка? Пикех, ну, сообразительным. Быть сообразительным. Это идея быть, да, сообразительным, знать, как это, как что. Всегда же обвиняли евреев в том, что они хитрые, нет?
Да, как не это, не дали, все равно.
Хитрые, я знаю, что они имели в виду. Но, по всей видимости, это идея смекалки, она может проявиться к плохому, естественно, человек может использовать это для плохих вещей, а может использовать для хороших вещей, наоборот, все продвижения, все открытия, все для всего это надо было смекалкой. Мы когда-то разбирали эту идею с этим, как его, Эйнштейн, что на самом деле, да, как это, эту теорию относительности, которую, да, на самом деле это не он придумал, это была идея Пуанкаре, теория относительности. Но тот, у того не было наглости, чтобы ее сказать, она настолько не это, да, настолько несуразная, да, то есть такие боялись, как бы пришли к этому выводу. Он и Пуанкаре были еще кто-то, которые, в принципе, думали в этом направлении, но они боялись это как бы вслух сказать,
озвучить,
да, это да. А Эйнштейн это сделал, это качество, не качество взять, ну, это близкое к этому делу, да, смекалка. То есть найти какой-то выход такой, который здесь не только найти его, там это также уметь, и как это, юзма, то есть иметь, назовем это, наглость, или как мы говорили, это юзма, это да, инициативность такая, да, пойти и сделать это человек обладатель. Полезные качества, положительные качества, когда ими правильно пользуются. Можно пользоваться неправильно, конечно. Поэтому, как? Мотивация особо, да, даже более того, да, то в любом случае это ясно, да, это понятно, поэтому, ну и Яаков явно он не уступал Лавану, я так понимаю, вот в этом качестве тоже, только он использует это в положительном, а Лаван был злодей и поэтому использует это в плохом, поэтому это мы можем больше отнести к ошибке в мировоззрение, да, а не, да, если человек направить его правильно, он может, это качество не мешает, наоборот, помогает, да, само по себе. Быть таким же обманщиком, как этот, как Лаван, но делать это, из этого делать хорошие и правильные вещи, это другой разговор, да? Так это значит, да, поэтому, да, это считалось, что у него, да, положительные качества, они вошли туда, значит, и он, и там он искал жену, приходит, беседа. Вайом Рулаем, Ашалом Ло, Боем Рушалом. Да, и спрашивают их, как ему хорошо, шалом ло, то есть, ну, да, если хорошо, да, он все здоров, он там, да, как у него дела, боем Рушалом, и говорят, да, все хорошо, вин Рахель битоба им цон, и вот Рахель, дочь его, идет с цон, цон, это с этим, да, со стадом своим, она, значит, там со стадом идет, то есть, я здесь я объясняю, что значит, что, он, что на самом деле тогда Лаван был еще бедный. И только благодаря Яакову, потом, когда он взял это стадо, стал пастухом и стал этим, тогда он стал богатым. Мы еще придем к этой теме, как Яаков смог из этого стада сделать большие, это, да? Ну, большие стада, сделать и Лавана богатым. В любом случае это, да? Вайом Рейнолд и Йом Гадо. И тогда здесь начинается история с этим камнем. Говорит, как так? Ведь уже еще не зашло солнце, еще как бы день... И вы, значит, здесь со стадами стоите, и, пожалуйста, да, надо поить овец, идти продолжать работу и так далее. Выемрула нухаль ада шерия слуколя дарим, и говорят, и сказали они, мы не можем это сделать, пока не соберутся все, и отодвинут камень и с этого колодца, и напьются, и тогда сможем напоить цом. Да, это стадо. И мы тогда разбирали, что такое камень, что имеется в виду отодвинуть, не отодвинуть, сейчас не будем ходить, но по-простому имеется в виду, что камень он был очень тяжелый, только все вместе они могли сделать, и специально так это делали, для того, чтобы кто-то один не мог прийти и взять, отодвинуть камень и так далее, и выпить и все, и не оставить другим. Беседа. Удона мидабереман, верахель баймацон, пока они, значит, разговаривают, Рахель приходит с этим стадом, а Шерлявия, Кируай, потому что она была пастухом это, да? Выкашер А, Яаков и Трахель бат Лавана Хиимо, Вецон Лавана Хиимо, да, и когда Яаков увидел дочь Лавана, Ахиимо, как это, брата матери его, Лаван, брат матери, Вецон Лавана, и, значит, сон Лавана, это, да, этот стадо Лавана Ахиимо, Выкаш Яаков, Ваягерета Эвен Мальпиабер. Подошел он и снял, значит, этот камень с этого колодца. И Раши здесь простой смысл, мы не входим сейчас в намеки здесь. Простой смысл здесь Раши приводит, что это к Адам Амавир это как мялят слухи. Это имеется в виду, что с легкостью он это сделал. Как будто бы в бутылке, как пробку из бутылки он это снял, да, то есть таким образом он как бы снял эту вещь, да, пробку с бутылки, да, то есть был сильный, то есть с легкостью, это как показать в силу Якова, что он был сильный, как Исав, да, в принципе, это мы уже учили в прошлый раз, да, Вайшак Яков Лерахель, и поцеловал Яков Рахель, потому что это была его сестра, в принципе, да? Здесь тоже обсуждают, как так он поцеловал, не поцеловал, имеется в виду, не поцелуй, как это принято, как роза. Там же она была маленькая. Здесь Рабин Абихай объясняет, сколько было лет тогда?
Пять лет.
Почему? Потому что потом Яков говорит, знаешь что, Лавану, 7 лет я буду работать для Рахели, дочери твоей маленькой. Да, дальше мы посмотрим в Суким. Почему? Да он пришел с предложением. Не Лаван ему сказал, ты будешь работать 7 лет. А кто Яков сказал, я буду работать? Он говорит, какую зарплату ты хочешь? Я говорю, 7 лет буду работать для Рахели, дочери твоей. Почему 7 лет? Откуда это взято? Естественно, здесь разный смысл, мы не будем ходить это, но Рабейну Бехаеве по-простому объясняет именно такую вещь, что поскольку она была еще непригодна для... Он хотел взять ее в жены, Рахель. Именно. Да? Сейчас мы разберем это, войдем на ком и как он хотел жениться. Отдельный разговор. Но так мы видим по-простому из текста, что он хотел взять Рахель, но не хотел брать Леа. Так это похоже, как будто бы, да? И тогда получается, что да, Лаван обманул его и дал ему Леа вместо Рахель. И тогда ему пришлось жениться и взять также Рахель. Проработать еще 7 лет для того, чтобы взять Рахель. Да? А первые 7 лет он работал для Рахель. Ему дали вместо Рахель Леа, а потом он должен был работать еще 7 лет для Рахели. Еще раз, да? Так это как бы идея. И почему, зачем мы там разберем сейчас? Но, во всяком случае, он предложил сразу для Рахеля. Рахеля он хотел жениться. Он хотел ее взять в жены. Почему, тоже мы сейчас будем разбирать. Во всяком случае, он хотел жениться и взять ее в жены. И тогда, и говорит, я буду работать до нее 7 лет. Почему 7 лет? Может быть, 5 лет, 4 года. Как это? Но потому что она еще не была достаточно взрослой. Ей было только 5 лет.
Рав Захар, а как по мнению идти, если мнение, что они были близнецы, сестры-близнецы вообще?
И сестры
были на одно лицо вообще?
Все это не принципиально, какая разница? Ну, то же самое.
Меньше. Близнецы такие.
Ну то же самое, какая здесь разница? Да. Он-то говорил Рахель, если, да, если с этой точки зрения он хотел взять Ля, то тот же был бы вопрос, возник бы. Если бы вопрос, как мы сейчас посмотрим, как кого действительно он хотел взять. Теперь получается, так он хотел, да? Так что он говорит, и она еще не пригодна была для того, чтобы на ней жениться. Почему? Потому что зачем он хотел взять ее в жены, чтобы веселиться? Они же были великие люди. У них не было понятия эмоциональности, как у нас сегодня, удовольствия, как у нас сегодня. Жениться для них, для Якова, это было совсем другое, чем в наше время. Да, что тем, то, как мы сегодня понимаем идею жениться, чтобы да, человеку было, да, кроме того, что он хочет построить семью, также, чтобы ему было удобно и приятно, и легко, и так далее, и так далее. Да? Какая сторона удовольствия, она играет здесь очень большую роль. Там у них не было этого совсем, потому что они были люди святые. Единственная вещь, которая была в его мысли, это создать еврейский народ. То есть он, в принципе, шел взять жен для чего? Потому что он знал, он планировал, что из него выйдет еврейский народ. Так это Авраам взял на себя, передал эту идею Ицхаку. Ицхак передал Якову. Яков продолжает, в принципе, идею Авраама. Создание еврейского народа. Это была вся идея, был союз с Авраамом насчет этого. Что у тебя будет потомство. Ицхак, только об этом и был разговор, там молился, чтобы у него родился сын и так далее. И вся идея была в этом. Благословение, которое им давали, вся суть благословения была в этом. Весь смысл был в этом. Поэтому Яаков тоже, идея была его создать еврейский народ. Поэтому он пришел искать именно те, которые предназначены для того, чтобы из них вышел еврейский народ. Это, в принципе, Рахель и Леа, мы сейчас начнем, да, это понимать. То есть создание еврейского народа, значит, родить потомство, которое, да, что он знал, что из него выйдут 12 колен. Откуда он знал, не будем даже уходить, но, в принципе, он знал, что из него выйдут 12 колен. Да, и... Да, и тогда, и это его идея была, то, что он пришел, хотел взять ее в жены. Зачем? Но в 5 лет она еще не могла родить. Если не могла родить, так не было смысла жениться на ней. Хотя по закону Торы можно жениться с 3 лет. Да? В принципе, можно взять, предназначить жены кедушин. Сделать кедушин со дня рождения, даже до рождения, то, не знаю, но со дня рождения явно можно, то есть у отца, потому что кедушин он может сделать через отца, отец может выдать свою дочь замуж, там нет разницы в возрасте, только это понятно, не имея, не то чтобы можно, меня спрашивали вопрос эти сегодня, мы каждый раз поднимаем какой-то вопрос с антисемитами. Мне недавно обратились вопросы, что антисемиты говорят, значит, вот евреи такие плохие, что они разрешают как-то педофилию с детскими, да, значит, детьми, да, а где пример этому? Ну, там они приводят из разных, что вот в три года сказано в Талмуде, что до 3 лет, ну, если же вопрос мы разбираем, там сказано в Талмуде, действительно сказано так, что после 3 лет, отношения, половые отношения с девочкой после 3 лет, это называется половые отношения. До 3 лет не называются половые отношения, это как будто бы ткнул пальцем. Так это написано в Талмуде. Они отсюда приводят, что вот, да, что вообще им все разрешается, что не, да. Разрешается, значит, как-то педофилия разрешается по еврейским законам. Так они приводят это. Ну, естественно, это как все эти. Я не знаю, если вообще это нужно объяснять, но поскольку задают вопросы, так я, знаете, чтобы было ясно, да, как бы этот вопрос
уже. Это законом не худо.
И законом не худо. Ну да, связано со многими вещами. Да? Это одна из сторон закона и худо и так далее. Но в любом случае мы видим, что отец может выдать замуж свою дочь маленькую, правильно? Как к этому относиться? Это ясно, что да, во всяком случае. Да, здесь, в чем здесь обман, да, в чем здесь это, да, не скажешь, что значит можно. Во-первых, само я бы даже не входил в этот вопрос, да, разрешается педофилия или не запрещается, или разрешается педофилия по еврейским законам. Кто вообще придумал это понятие педофилия, когда оно возникло? Явление было всегда, но когда возник запрет? У людей. Ну вот последние годы, когда? Несколько десятков лет назад. Когда возникли вот эти вот новые, как бы там, ну в принципе даже, по-моему, по-моему, меньше даже не много десятков лет, где-то лет 10-20 назад. А до этого не было такого понятия. А 30 лет назад, а 50 лет назад, а все эти, кто это, те антисемиты, которые приходят и говорят, а у них 50 лет, 60 лет, 100 лет назад, как было, не женились на это, и запрещались там половые связи с детьми. Еще как это там было, да? Они приходят, нет, без того, чтобы объяснять то, что они объясняют. Ну, да, в то, что говорит действительно Тора. Без этого он приходит с претензией. Вы плохие, почему у вас разрешена педофилия? Правильно, где у вас разрешена? В книге Торы, когда было Тора записано? 3000 лет назад, 3500, да, 3500 лет назад. Хорошо, 100 лет назад у тебя, у этого антисемита, в этом народе, неважно, из какого народа он был, как там было положение, там это запрещалось и запрещалось? Там было просто и понятно. не только было тогда, и сейчас это просто.
Сейчас римский папа разрешил гомосексуализм. Римский
папа. Ну да, не важно, там, не хочу входить в эти, да. Не только тогда это было просто, и сегодня это просто. Только на глазах это или на словах есть какой-то запрет, как будто где-то говорят. А в действии то, что происходит там в мире, мы-то хорошо знаем, что там происходит в тех самых народах, из которых приходят эти самые антисемиты. Я уже не говорю, что они сами чем за...
Они просто берут то, что ему нужно.
Ну да.
Вырывают строки и показывают. Они говорят, вот...
Сейчас... Сейчас мы коснемся строк тоже, то, что там написано. Но в принципе, вот это вот запрос... Ну да. Нет, без того, чтобы входить в строки. Я сейчас объясню строки, если мы вышли на эту тему, да? Да, но без этих строк. Да, да. Сейчас, минутку. Без того, чтобы входить в эти строки. Само по себе претензия. Как ты предъявляешь претензию? Посмотри, что у тебя дома происходит. Он спрашивает вопросы о том, что как будто бы с его точки зрения в Торе записано запрет или разрешение там на что-то, то, что называют педофилией. А ты 100 лет назад, как у вас там были дела? А как вы сегодня себя ведете? А на каждом углу, на каждом шагу? Но евреям-то было по-другому. И то, что по сути своей, несмотря на то, что было разрешение... Не разрешение, отец, по закону, экономическому, назовем это так, не принципиально, по закону мог выдать свою дочь замуж любого возраста. В чем было? Почему? Что это значит, что все только и выдавали замуж своих маленьких девочек? Конечно, нет. Это можно было? То есть, что это значит можно было, как вы говорите здесь вопросы Ихуда? Что если он ее выдает, это значит, он предназначает для этого мужчину. То есть это делали кидушин. Кидушин, то есть предназначено для этого мужчины, что когда она вырастет, она уже будет его женой. То есть не надо делать дополнительно это, да, следующий кидушин, когда она вырастет. Все эти вопросы были так, что сейчас она считается замужней женщиной. Замужняя, предназначена, не замужняя, а предназначена. На самом деле называется миуресет. Как это миуресет? На русском.
Обрученная.
Обрученная. Она не называется даже замужем, называется обрученная. То есть обручить ее могут с маленького возраста. Но она не идет жить с ним, к ней не прикасается вообще. А когда? Только когда она становится пригодной для того, чтобы рожать детей. То есть совершеннолетие. Когда совершеннолетие? 12-13 лет. Тогда, только тогда она могла быть это, да? Это только так были эти. Не было такого понятия у евреев. У других было еще как. Иди знай, что там было. Там ужас был во всех те народы, которые приходят с претензией, с обвинением к евреям, посмотреть, что у них было раньше. Не говорю даже, что сейчас. То, что было раньше, совсем недавно, это ужас какой-то, что они делали, вытворяли, и женились и не женились с женитьбой, с обручением и без обручения, и все что угодно. У евреев никогда не женились, не жили с девочкой, да, обрученной, которая была до 12-13 лет.
Более того, даже после такого обручения она могла...
Отказаться.
Пройдя специальную процедуру, выйти замуж за другого.
Не, не могла. Не могла. Это если ее мать делала обручение, а не отец. Если отец сделал, то она не могла. Должна была развод. Но если же это мать или братья, когда отец умер, тогда остались мать и братья, то тогда это и обручение дорабона. Да, и тогда можно было отказаться в 13 лет. Да? Ну, отдельный разговор, не принципиально.
Да, мы не это сейчас изучаем.
Да. Может, там с микрофоном. Да, теперь, получается такая вещь, да, теперь, если это так, да, то да, никогда они не женились в это, да, это понятно, только брали, уже когда они в 13 лет, только тогда ее брали в жены. Как и здесь Яков, как мы то, что сейчас учим, что он взял? Он взял в 5 лет, она была 5 лет, поскольку она была 5-летней. Так он говорит, надо поэтому говорит, да 7 лет я буду работать для нее, потому что она еще не пригодна для того, чтобы войти чтобы на ней жениться. Он хотел ее взять в жены, но когда она будет совершеннолетней, то есть 12-13 лет. Это та же идея, мы видим это прямо в Торе записано.
Это же Лаван ему поставил это условие.
Не-не-не, это он сам предложил, это то, что мы спросили в самом начале. Лаван сказал, какую ты зарплату хочешь? А он говорит, 7 лет я буду работать за дочь твою младшую эту, да? Сейчас дойдем до этих суки. Теперь, а что же там происходит вот с этим, то, что они приводят суки, вот эти, ну вот эти вот из Талмуда, то, что до 3 лет и после 3 лет. Это идея физиологии. Там просто Талмуд рассматривает физиологическое состояние, некоторую физиологическую деталь в построении, или в росте, в построении тела девочки. После 13, потому что само действие, если кто-то, не то, что это можно или нужно, или еще что-то, но если это произойдет, такое действие, какое-то насилие, какой-то насильник придет, или еще что-то. То и вопрос, как к нему, какое ему наказание? Да, там они говорят так, наказание, какое ему наказание дают? Так если это меньше 3 лет, так там нет наказания за запретную половую связь. А если после 3 лет, то есть такое наказание. Это, в принципе, идея. Как определяется? Кто-то приходит и скажет, а, до 3 лет это можно. Потому что нет наказания, значит, можно. Другая статья. Почему? Потому что это, так они это учат, что в физиологии организма происходят некоторые изменения в 3 года. Не будем ходить в детали, какое изменение. Что так, что начиная с этого возраста, этот контакт с мужчиной, он становится половым. А до этого не называется половым, а называется, как будто ткнул пальцем в глаз. И тогда уже считается, если есть там повреждение, считается повреждением физическим, телесным. И поэтому законы по отношению к этому, законы телесные, как телесные повреждения, всякие телесные повреждения. А когда она после 3 лет, то тогда это уже относится к этому как к половому акту, а не как к телесному повреждению. Это разница, это то, что хотели отметить эту разницу, поэтому там это пишут. Ну не то, что до этого разрешено, после этого и так далее, все разрешено и так далее. Но вот с этим закончилась эта тема. Жалко говорить об этих темах, но нет другого выхода, иной раз просто приходят люди, спрашивают, так мы это разбираем. Во всяком случае, это то, что здесь объясняет Рабейну Бахай, что он пришел и сказал, что я 7 лет буду работать для нее. Почему 7 лет? Для того, чтобы она даже подожду, когда она дойдет до возраста, когда я смогу на ней жениться, тогда это женюсь. Да? Ясно, здесь еще разный смысл, но мы сейчас не будем в это входить. Ваегед Яаков Рахель киахи авиеу, вики бен Ривка. И здесь он ее поцеловал. Да? Мы говорим, почему поцеловал? Она была маленькая, в принципе, да? Есть, которые спрашивают вопрос, как Яаков поцеловал это, да? Есть, которые говорят, поцелуй, потому что это его сестра, родственница. То есть не был поцелуй, это было, имелось в виду поцелуй, да, как родственники, братские, да. И значит, встретил родственницу, Ваишак Яаков ЛеРахель, Ваисаид Кудо ВаЕвх, и поднял свой голос и заплакал. Да? Есть здесь, значит, это как бы идея. Здесь есть интересный момент, который мы сразу поднимем этот вопрос. Я не знаю, если мы сегодня успеем на него ответить, потому что я уже вижу, со временем это и двигается. Но мы его поднимем, и это, значит, вопрос принципиальный во всей этой истории. И Зор приводит такую вещь. Вин Рахель бито байма цон. Вот то, что Рахель пришла с этим цон, говорит Зор такую вещь. Омар Раби Элазар. Яаков шиниздамна ло иша аля биер. Вам ло низдамна ло я. Яаков. Ему здесь встретилась его жена, правильно? Женщина встретилась жена его будущая, да? Встретилась на колодце. Мы уже говорили, что колодец – это идея Шидуха, правильно? Там все, значит, это, объяснили это подробно со всех сторон. Ладно. Она ему встретилась, это там эта женщина. Теперь, лама луни сдам на луля. Почему не ля? Почему ему там встретилась именно Рахель, а не ля? А почему ля? Почему? В чем вопрос здесь? А вопрос такой, Шерей Кима Лоли Яаков, Эт Коль Отана Шватин. Ведь в конце концов, как мы сказали, в чем смысл был Иакова, что он шел брать жену. Для чего? Чтобы создать, поставить 12 колен, чтобы создать еврейский народ. 12 колен. Кто основной, кто, так, из кого вышли эти колена?
Из Леи.
Рахель, Билеа, и еще две рабыни, да? Но в основном, большую часть, которая это вышла из Леа.
Половина.
Ну да, половина это Леи, и еще из ее рабыни, еще из рабыни 2-8, а двое от Рахель, и еще двое от ее рабыни, да? А теперь получается... Леана, та, которая поставила основные шватим. Сегодня кто это? Юда, кто это? Рубен, Юда, Леви, Шимон. Да? И это все те, которые основные, которые сегодня остались только Юда в... Юда в Бениамин. Да. Леви, ну в основном это царь, Юда это царство, Леви это Кюна, да? Первосвященцы и так далее. Основные, как бы, эти с еврейского народа, да, вот эти вот колена, вышли из Леа. Так, может быть, Леа должна была там попасться ему первый раз? Почему вдруг Рахель? Это то, что спрашивает Зор. Эляет Леа, а дает он объяснение, это объяснение нам надо будет его как-нибудь понять. Мы возьмем у нас последнее время это разобрать, это дело. Эляет Леа, лора цака дошворуху лизавек лияков банигле. Приходит Зор, нам объясняет Исов, принципиально, один из принципов очень непростых, что это не случайно, что Кадош Барух Хо специально послал, ну случайно, мы же говорим о случайно, да? Да, что Кадош Барух Хо, он тот, кто направляет случайности, да? То есть для нас случайность, а на самом деле направлена. Так Творец специально послал Рахель, а не Леа. Несмотря на то, что Леа, она, в общем-то, основная в смысле создания еврейского народа. Колен. Ну, в каком-то смысле, как он говорит, да? Но Кадош Барух Ху не хотел послать Зивук Яакову Банидва, не хотел послать ему Зивук, то есть его пару, да? В открытом. К Мошикату вы и Бабокер вы и Наля. Как это написано, и вот было утро, и вот Ля. Машма шикодим лахен лонит галадавар. Выходит отсюда, что до этого не было открыто, это не было открытое событие. Так приходит нам Зор, объясняет. Есть суть в этом Зоре, сильно один из принципов очень важных. Приходит он и говорит, что на самом деле это правильно, что Леа должна была быть, она как бы в основе, в большей мере в основе еврейского народа. Но Творец не хотел, чтобы это соединение между Яаковом и Леа произошло открыто, а хотел, чтобы это произошло скрыто. И действительно так оно произошло, что действительно Яаков открыто как бы сватал Рахель, и это то, что должно было к нему прийти. Но Леа пришла к нему скрыто, так что то никто не видел. И это то, что сказано, что он проснулся утром и увидел друг Леа. То есть вся идея его связи с Леа была скрытым путем. И вот вся вот эта история с Рахель была именно для того, чтобы соединение с Леа было скрытым путем. Это объяснение Зора.
Ну и что да?
Мы постараемся объяснить эту вещь, да, дальше, продолжение. Но это здесь как бы сутевая вещь. Отсюда как бы выходит, что я, да, не совсем так, как мы понимаем. Что мы так по-простому, когда читаем, мы приходим, и мы понимаем, что Яаков хотел жениться на Рахель. Это единственная жена, которую он имел в виду, только ему подсунули, как бы, в кавычках, Леа и еще двух рабынь потом, так уж так оно получилось, получилось 4. Не так. Это все, это было первоначально запланировано. И не только запланировано с Кадош Барух Ху, но и он сам знал, что он должен взять обоих сестер. А те две рабыни, они тоже были сестры, только от другого отца.
Я в смысле, когда...
А другой матери, а другой матери.
В тот момент, когда ему перешел первородство, он как бы это понял?
Он знал, что он должен создавить 12 этих, и имел в виду, он в принципе имел в виду прийти к Лавану и взять двух дочерей.
То, с какого момента?
С какого момента? Первого, еще до этого. Еще до этого. Мы сейчас разберем. Но с какого момента, да. Из первородства или это...
То есть до этого был четкий контракт у них?
Да.
Сам Лея его...
Да, был такой человек, был такая... Хазе было такое, я не знаю. Была такая идея в народе, в мире, что Рахель за Яакова, а Лея за Исава. Это в принципе тоже. Почему? Потому что, как мы учили, Ицхак планировал, что еврейский народ произойдет от обоих, от Яакова и Исава. Так он имел в виду. Поэтому имелось в виду, что Рахель будет предназначена Яакову, а Леа Исаву, и из них обоих произойдут 12 колен. Это то, что планировал Ицхак. Ривка вмешалась в этот план и сказала, что так не пойдет, и сам не подходит для этой роли. И тогда должно было произойти изменение. Как бы Исав как бы вышел из расчета. Но Яаков должен был взять обоих этих сестер, потому что только из них происходит еврейский народ.
Но по плану он за Рахель должен был. По плану.
Он
первоначальному плану Яакова.
Яаков должен был Рахель, Рахель, а Исав должен был взять Ля, да, по идее.
Но Исав не совсем вышел, как бы с его стороны все равно там приходят Геры, и как бы через Геру он все равно...
Это другой разговор,
через, да? Через праведный Геру он все равно приходит...
Другой разговор, это история, я сейчас не хочу входить в детали, но эта история продолжается дальше. Мы это разбирали, будем разбирать. Что Дина должна была выйти замуж за Исава.
А, еще один вариант.
Да, что Яаков получил наказание. С Диной, вся история с Диной, я просто забегаю вперед. Вся история тоже произошла с Диной, что она попала к Шхем бен Хамор. Что это само по себе, когда мы рассматриваем, что это... Гильгуль Раби Акива, это Раби Акива, который бывает, да? Но, в всяком случае, то, что она попала, там такие истории, смотрите, с Гильгулем, это что-то удивительное, захватывающее полностью, да? Кто посмотрит, как там с их душами происходило, это захватывающая полностью история. В всяком случае, там Дина, то, что она попала к Шхему бен Хамор и была изнасилована там, то она, в принципе, это было наказание Якову за то, что он спрятал ее от Исава, когда они встретились там, когда Исава встречался со своими этими. Так, по идее, получается, что Дина должна была войти, это, да, как он же был злодей, причем здесь Дина, как Дина была предназначена Исаву, так получается претензия к Якову, что она могла, она это, да, И мы это разбирали, может быть, разберем еще в следующий раз, но мы где-то у нас там это в лекциях это разбирается вещь, что на самом деле Дина в ее руках было привести к Чуве Исава. Она могла бы его привести к Чуве.
Вопрос, если он бы пережил, то...
Да, да, и сразу, естественно, спрашивается вопрос, да, мы тогда разбирали, а как же он делает Чуву, это же был злодей полный, что если он мог сделать Чуву, ведь Ривка сказала, что он неисправим. И не может сделать чуву. И мы там объяснили, что имеется в виду чуву может сделать всякий, любой человек, даже конченый злодей. Только что чува же это переживание большое. Очень сильный переворот внутри души. Если человек, да, у него что-то есть, какое-то добро внутри в сердце, то тогда, все остальное плохое, а что-то и хорошее в сердце есть, то тогда он делает чуву, он может исправить то плохое, аннулировать то плохое, остается то хорошее, тогда он становится хорошим человеком. Но если человек злодей полностью, то есть у него нет капли добра внутри души его, я говорю так аллегорично, да, то тогда как же чуву, какую чуву он может сделать? Пришли мы там объяснили, это от моего учителя объяснение, что он мог сделать, даже полный злодей может сделать чуву, даже когда у него нет даже капли добра, так это сказано, что чува, всякий человек может сделать чува. Только что, но что же произойдет? он стирает все плохое.
Ничего
но ничего не остается, потому что не было ничего хорошего. Правильно, ничего не остается, он умрет. То есть идея чувы у такого злодея, он может сделать, но тогда он умрет, он не сможет прожить дальше. Это как, да? То есть есть возможность сделать это. Поэтому Ривка имела в виду, что он злодей. Человек, который
он
злодей.
Он стирает плохое, но что-то заходит хорошее?
Не заходит, не. Вопрос в том, что у него есть хорошее. Он потом может развить это, да, отдельный разговор, но в тот момент человек делает чего? Да, иной раз он отказывается от плохого, это как бы отрезает от себя кусок. Отрезает от себя часть жизни, часть действительности. Но что-то должно остаться. Если где-то у него было, где-то капля добра внутри, эта капля у него остается. Он начинает как бы новую жизнь. Но тот человек, у которого не было никакой капли добра, он от себя, было только зло. Мы не знаем такой ситуации, потому что мы не понимаем, что такое злодей стопроцентный. У нас нет такой действительности. У нас все злодеи, они такие маленькие, такие простенькие.
Домашние.
Домашние. Да, ниоткуда мы можем это. Да, они не способны на большие эти злодейства тоже. А, да, и праведников мы тоже таких немного видим, да, полных. Во всяком случае, это идея. А тот, кто злодей по-настоящему, он это значит. Да, если он стирает все хорошее, все плохое, то ничего не остается, он просто умирает. Или по другим, или другими словами, чуву сделать очень трудно. И чем человек хуже, тем труднее ему делать чуву. Почему? Потому что он должен расстаться с какой-то сутью своей жизни. Частью своей жизни он должен отдать ради. Это чува, это значит отрезать от себя что-то, да? Иной раз чува это настолько тяжела, чтобы ее сделать, надо расстаться со всей жизнью. Так это объяснение от моего учителя. То есть это, другими словами, та же идея про злодейство. Самоубийство как бы, то есть человек или по-другому. Что человек иной раз, что такое чува, это осознание зла, которое он делал. Человек осознает зло ему ужасно, ему тяжело. Он понимает ту величину зла, которую он сделал, и тогда ему тяжело. И вот эта вот боль внутренняя за зло, которое он сделал, она в принципе это чува. Но иной раз зло, которое он сделал, настолько велико, что боль это приводит его к смерти. Что боль за это настолько велика, что он в принципе не может продолжать дальше жить. Это называется чува, что ради чувы он в принципе отдает свою жизнь. Это мусирут нефиш. Чува бы мессирут нефиш. Такая чува, она почти что не встречается. Не знаю, если где-то встречается. Это уникальная сама по себе это, да? Но есть такая возможность.
Теоретически
есть такая возможность. Были такие случаи. Были какие-то, рассказывается в этих, да, в еврейской этой, да? Что были такие случаи, которые делают чувы, тогда он умирает от чувы. То есть, в принципе, умирает от чувы, но приходит чисто в следующий мир. Да? И вот это, то есть, отдать жизнь, это мессирут нефеш. Ну, мессирут нефеш все разрешает, это понятно. Мессирут нефеш, как мессирут нефеш? Отдать жизнь во имя Творца. Аль-Кидуш Ашем, мы говорили, это самое великое то, что есть. Самое большое то, что есть. Поэтому, когда человек отдает жизнь во имя Творца, отдает жизнь во имя, для того, чтобы сделать чубу, это во имя Творца, это очищает его полностью. Поэтому явно есть такая, правда не 100%, правда это не происходит каждый раз. Поэтому и то, что имела в виду Ривка, когда говорила Ицхаку говорит, что он законченный злодей, ничего не поможет. Почему ничего не поможет? Есть возможность? Нет, там возможность, во-первых, она почти что невозможная. Но даже если он, допустим, ее сделает, он умрет, обратно не будет из него это. То есть из него не произойдет еврейский народ. Никак он не предназначен, он не может из него это. Потому что он злодей полный, у него нет возможности сделать чуву. А если уж делает, так он просто умрет, потому что чува его другая быть не может. Так это, поэтому она была права. Но когда же была претензия к Яакову, что ж, почему он скрыл Дину, могли бы спросить, это же полный злодей, как можно было, что он должен был Дину выдавать замуж за этого полного злодея? Была возможность, претензия к нему в том, что поскольку у нее была сила, была возможность она могла воздействовать на того, чтобы тот сделал тшуву, то значит, и это было ее как бы предназначение в каком-то смысле, то значит, это то, что он должен был сделать. А зачем она должна это, что тогда это сделать? Ну чего, тогда бы он умер бы. Ну правильно, умер бы, какая разница? Ну что бы он сделал, так это самое главное. Придет следующий мир, чистый. И это возможно было, и возможно в этом смысле это было предназначение Дины. Поэтому претензия к Якову была, так он умер злодеем, а так он мог умереть праведником. И эту как бы возможность Яков взял у... у Исава, этой возможности он лишил Исава, и за это получил наказание, что Дина потом была захвачена этим Шхемом. То есть, как бы, что ты не хотел, чтобы она была там замужем за злодея, ты не хотел, чтобы она попала к злодею, ты не можешь от этого избавиться. А вот она попала, так она попала к другому злодею, какая разница? То есть, эту проблему ты не можешь разрешить.
Да, откуда он знал, что у него есть такое требование выдать Дину за Исава?
Ну, была к нему претензия, почему он это скрыл? Если была претензия, значит он должен был понять, значит он мог понять, значит он это понимал. Почему он спрятал? Почему он спрятал? Потому что он захочет жениться. А он не хотел ее давать. Да, почему? А если не хотел, то почему? А если твоя дочь, она же праведница, ты знаешь, что она такая. Значит, она могла. То есть он знал, по всей видимости, понимал, что она могла на него повлиять. Только не видел в этом смысла, зачем надо это делать, да? За злодея отдавать свою дочь. А так претензии к нему, что по всей видимости она была, это была как бы ее роль. Там есть еще несколько непростых вещей. Почему именно она, почему именно Дина, и как она вообще возникла, если там ходить дальше.
Она возникла сама по себе.
Сама по себе возникла непонятным образом, да, что даже на самом деле должен был быть мальчик, а потом она перевернулась, сделалась девочкой. Не будем в это входить, да? Понятна эта идея. Теперь, да, а потом этот Шхем, это в конце концов душа Раби Акива, когда она и была женой, в конце концов, Рахель, та самая Рахель, жена
радиоактивная. Которая таки Хазраева Бочува, Давка.
Она привела его к Чуве, в конце концов. В конце концов она выполнила свою роль.
Да, то есть по-любому.
Как выполнила свою роль? Что потом она попала к Шхему. Потом убили этого Шхема. Душа Шхема, потом это передает, он родился Раби Акива, пришла в Раби Акива. А душа Дины, это ту самую Рахель, дочь, как этого?
Кальбасавуа.
Что вышла замуж за Раби Акива и привела его к Чуве. В конце концов, она выполнила ту роль. Не случайно это было в ее сути. Это в конце концов это. Каждый человек, тем, кто родился.
По-другому человек имеет выбор, он свой тавкит
выполнил. Он свою роль обязан выполнить, ничего не поможет. Да, это интересная вещь сама по себе, все, что там произошло. То в любом случае мы что-то здесь это отвлеклись из всего дела. Пойдем дальше. Так это, и вот вы, да, и это то, что нам говорит здесь Зор, интересная вещь, что на самом деле, вот это вот, Лиа, она должна быть, она, ясно, что Лиа и Рахель, они должны быть, Яков должен был их взять, обоих, да, мы это видим дальше тоже в этом, Непшахаем привод, то мы еще коснемся этого вопроса, в любом случае, так получается из Зора. И теперь, только Леа, Зивук Леа с Яковом должен быть скрыт. Эту идею мы тоже должны быть понять, мы когда дойдем до этого, разберем эту вещь. Беседа, мы пойдем дальше. Мы здесь хотя бы поднимаем вопросы, а может быть как-нибудь ответим на все эти вопросы. Вайомер эн од йом гадол, вайомер хал и так далее, это мы разобрали. Вайшак Яков ле Рахель, Вайсак Кудо Ваев. Значит, он поцеловал ее и заплакал. О чем он заплакал? Ваев. И заплакал.
Он умрет молодой, да?
Да. А Раши здесь приводит. Ваев. Лифишица по Бароха Кодыш и на них несет ликвура. Первое объяснение, что он видел Бароха Кодыш, что она не будет похоронена вместе с ним. Да, что она не будет похоронена вместе с ним. Это он видел Бароха Кодыш, то есть через пророчество, что она не будет похоронена. А где не будет похоронена вместе с ним? А где она будет похоронена?
Бедерах.
А?
Бедерах Лешки.
Ну, в Шхеме, нет? Где это? Бетлехем. Да, Бетлехем, да, в Шхеме это Йосеф. Бетлехем, да? Могила, это могила Рахели. В принципе, по дороге, на границе, Израиля, в общем-то, как она... Да, что она, они там, о, Яков там был у Лавана, сколько лет он был у Лавана? 20 лет. 7 лет работал для одной, 7 лет для другой, и еще 7 лет на себя, да? Получается, как? Да.
И год дорога.
Ну, 6 лет, в принципе, работал на себя, 6 лет, не 7 лет. И тогда, и потом он вышел, там было еще 2 года, он был в дороге, да? И вот там по дороге, значит, когда они дошли до этого, да, она родила Беньямина, второго сына своего, Рахель, родила Беньямина, второго сына, и при родах умерла. И там же он ее похоронил, да? И это имеется в виду, на самом деле, да, и это то, что он здесь плакал, на самом деле, эта идея, почему она была похоронена там, а не в Мирата Махпила, это мы тоже разбирали в какой-то лекции, тоже сама по себе очень... Это все связано вот с этой темой, которую мы начали. Рахель и Леа, какова роль каждой из них, которую роль это, да? И там, в принципе, идея, ну, по-простому, вкратце я скажу, что идея Рахель в том, что она должна, она как бы противостоит, она должна там, и она была, по-моему, там, что, как написано в Мидраше, чтобы молиться за еврейский народ, когда они будут выходить в Галут. Они там будут выходить в Галут, имеется в виду после разрушения первого храма, будут идти в Вавилон, и там она та, которая будет молиться за еврейский народ, и только ее молитву услышит Творец. А почему только ее, больше никого, ни Авраам, Исхак, Яков, никого? Почему? Масрасиманим, что она передала свои эти, как его, знаки. Ту ночь, когда Лео привели к Якову вместо Рахель, так она, даже там сказано в Мидраше, находилась под кроватью и отвечала Якову за Лео, чтобы он не узнал, что это Лео, а не Рахель. Почему она это сделала? Чтобы его...
Не опозорить сестру.
Не опозорить сестру, правильно? Чтобы не опозорить сестру. Ну как это? Ведь в конце концов, та берет свою его, ее мужа, который для нее был предназначен, правильно? Для нее был предназначен. Она, значит, что она сделала? Она пожертвовала своим этим, да, всем своим. Как эта жертва называется? Если бы она не пожертвовала, что бы она должна была быть? Ревность. Ревность. То есть она пожертвовала, она аннулировала свою ревность, правильно? Ее, как бы, мужчина, который принадлежит, предназначен ей, сейчас вместо нее дают другую женщину.
До конца она смогла аннулировать?
Ну, так мы говорим, да, передала, то есть не просто, что она не рассказала, она могла бы пойти и рассказать, Яков, смотри, тебя обманывают, приводят вместо меня. Это, она должна была быть права, в конце концов, это ее право. Это что она должна была бы, может быть, сделать. Она не рассказала, не только не рассказала, они же договорились между собой насчет знаков. Так она передала эти знаки, не просто передала, еще там сама их говорила. Действие, которое трудно себе представить. То есть пошла против ревности. Теперь... Кадош Барух Ху выгоняет еврейский народ из земли Израиля. За что? За что? За то, что они поклонялись язычеству, идолам, чужим богам. Поклонение чужим богам как называется? Ревность. Ревность, кина. Кина. Это то есть, ну, со стороны Творца, со стороны Творца. Наказание. За поклонение идолам, это кина, ревность. Почему это называется, именно это называется ревностью, почему? Потому что на что это похоже? Мы же сравнивали, что когда еврейский народ был на горе Синай, что там произошло? Гора Синай поднялась над ними, они стоялись под ней. И что там происходило под горой, под этой горой Синай? Гора Синай — это была хупа, а Кадош Барух Ху — это был жених. А еврейский народ – это невеста. Это так в аллегории, а на самом деле это не просто в аллегории, а в очень глубине своей, сути своей это была идея. И тогда получается, что как бы творец это жених, еврейский народ это как?
Невеста.
Как невеста. Теперь приходит еврейский народ и начинает поклоняться чужим другим богам. Что это называется?
Измена.
Измена своего мужа в этой аллегории, правильно? Какое наказание за это? Ревность от мужа, правильно? Он ее выгоняет из дома. Ты идешь к другим мужчинам, да, к другому жениху, к другому этому, да, к другим богам, то есть к другим, как бы, да, мужчине. Ревность, муж выгоняет жену из дома. То есть еврейский народ был изгнан из Израиля именно за это. В разрушении первого храма мы говорим, правильно? Кто может прийти и сказать этому мужу, знаешь что, прости ее, не делай этого. Кто может сказать? Только тот, кто сам устоял в этом. Кто это был?
Рахель.
Которая, у нее была та же история, что вместо нее подставили ее мужу, да, ее мужу вместо нее дали свою сестру. И она не просто сдержалась, не сказала и так далее, но пришла и помогла, и чтобы не было позора. И поэтому только она, та, которая могла прийти с молитвой к Творцу, в тот самый момент, когда евреи выходили оттуда, она могла прийти, только ее мог Творец услышать. Ее, что она говорит, точно так же, как я. Да, а как это, ограничила свою ревность, точно так же и ты. Ограничить свою ревность к еврейскому народу. В этом смысле, да? Аллегория непростая совсем. И именно по этой причине она была похоронена именно там. А не потому, что нельзя было похоронить ее Марата Махпела. Кроме этого, здесь есть еще ряд глубоких понятий, что такое Марата Махпела и почему там, почему так, мы еще коснемся этого. Да? Но это как бы здесь Раши приводит нам, что не из-за этого он плакал. Здесь заплакал. Почему он заплакал? Что она не войдет с ним, да, в одну могилу. Ну, в эту мара, не будет похоронена вместе с ним. Да, не знаю, люди, которые плачут, да, кто-то придет, скажет, как так плакать о том, где похоронен. Очень важно, где похоронен. Люди придут, кто-то скажет, какая разница, проживешь жизнь. А это то, что тебя волнует, где ты похоронен, где не, да, вместе, не вместе, какая разница, вместе или не вместе, да, какая разница в конце концов, что значит какая разница, если бы вопрос был о рождении, где родиться, действительно можно спросить, какая разница, но о смерти, почему? Потому что человек родился, сколько он проживет, 70 лет, 80 лет, ну и ладно. Будет так, будет это, а смерть, это же, да, это не просто так.
Это навсегда.
А смерть, это навсегда. Это понятно, там, где человек похоронен, он-то похоронен навсегда, не на 70 лет. То есть, в чем идея? Смерть это не конец жизни, а начало жизни. Начало новой действительности, начало, да, поэтому это очень важный момент. Поэтому еврейские традиции... В основном мы говорим, когда о человеке, мы упоминаем его день смерти, а не день рождения. Не празднуют день рождения. Так, ну, если сегодня там что-то делают, но на самом деле мы не очень это дело празднуем. А день смерти человека – это важная дата. Почему? Потому что это основное решает, кто он такой, где он похоронен, ну, условно, каким он похоронен, какой он человек, кто он сам
среди для себя, кого, с кем.
Среди кого, с кем и так далее, все это ужасно важно. Кто с кем похоронен, это уже важно на следующий мир, на всю действительность впоследствии. Поэтому это была действительно причина, почему он плакал. Да, важнейшая вещь. Даварахер другое объяснение приводит Раши. Лифишибаба ядам риканьо, потому что он пришел бедный, без ничего. Поэтому плакал. Он пришел сейчас сватать жену, правильно? И да, деньги, ну, а сватать, как ты сватаешь, ну же деньги, правильно? Деньги.
Колым.
Колым, да, Колым, как там, да? Он должен был принести это деньги, это, да? И, а он пришел без денег. Что за жених такой, голый, босый, ничего это, да? А почему он пришел без денег? Что, у него не было денег, что ли? объясняет Раши. Омар, Элезер, Эви Дави Аба. Аюба я дал не за ним смедим Мигдано. Значит, Элезер сын, не сын, раб моего отца, да? Раб отца моего отца, то есть раб Авраама. Когда пришел сватать для Ицхака, Ривку, так он принес с собой в руках 10 верблюдов у него были с разными вещами, драгоценностями, незамим, цмедим, мигданьот, разные драгоценные вещи, золото, серебро и так далее. Он пришел богатый с этим. Ванин, беди клума, у меня ничего нету. Это значит, почему ничего? Лефишерадав лефаз бен Исава мисота вива харавли аргов, мы это как-то объясняли, да? Что потому что за ним, когда он-то убегал от Исава, а Исав хотел его убить. И тогда Исав узнал, что тот убегает, да, хочет убежать, и послал своего сына Элифаза. Элифаз, сын Исава, послал его настигнуть Якова и убить его. И Элифаз действительно настиг его, да? Бен Исав ба мицват авив, да, вахарав говлес и говлес, и шагадали Элифаз бахикош элисхав. Так он его настиг, Элифаз, сын Исава, настиг Якова. Теперь, в чем вопрос был? А должен был убить его, только что Элифаз сам по себе, он учился, он был, да, учился в Ишиве, там Ишива Кайшива была, Ишива Якова, кто там был Рэби? Яков был Рэби, нет? Это был его учитель. Яков был учитель Элифаза. Должен был Хейда пойти, нет? Так Яков был учитель Элифаза. Теперь, и поскольку это так, так он не мог, как он мог убить своего учителя? И тут перед ним, значит, как это? Дилемма. С одной стороны, отец его сказал, иди убей Якова, правильно? Надо же уважать отца. Нет, уважение к отцу, мицва, заповедь. Важно, для него было самое важное, нет? Ведь Исав тоже в основном выполнял эту заповедь, хотя бы хотел показать, что он выполняет эту заповедь. Придерживался ее очень строго. Уважение к отцу. По всей видимости, это было передано также Элифазу, его сыну. Элифаз хотел выполнить уважение к отцу, правильно? Теперь, и он, значит, с этим уважением к отцу. Теперь он приходит, знаете, приходит к Якову, должен его убить. Но это его учитель. Как он убьет своего учителя? Но уважение к отцу-то надо выполнить или нет? У него есть дилемма. Когда у человека есть дилемма, он не знает, как поступить, что он делает. Что он должен делать, когда у человека есть моральный вопрос?
Спросить
Рэби. Кто его Рэби? Яков. Так Якова он и спрашивает, естественно. Да? Спрашивает Якова. Вот нет, отец послал убить тебя. А как я могу тебя убить? А что я могу сделать? Яков дает ему совет.
Забрать.
Какой совет, говорит? Забери. Как это? Только Маши Бэди, говорит Раши Бэ, не хашу в камет. Что возьми все, что есть у меня, и тогда я буду бедным. И бедный считается как мертвый. И тем самым ты выполняешь приказ отца, что убить его, так он бедный, без ничего, он мертвый. С другой стороны, ты не оставляешь, не убиваешь своего учителя и так далее. То есть он как бы Рэби ему разрешил его проблему моральную, да? Моральную проблему, как теохатический вопрос, да? Разрешил серьезно. Но получается, что на самом деле у него забрал все. А что у него почти было. Что и Ицхак, понятно, что когда его послал взять жену, так он явно дал ему что-то, чек или что-то там, да, как это, кредитную карточку, я не знаю, что он ему передал, да, но какой-то он ему дал этот, верблюдов-то у него не было, но каким-то образом он ему, значит, передал ту самую сумму необходимую, так это значит, ту самую сумму этот у него забрал или пас, он стал бедный, и поэтому он приходит сюда, к Лавану бедный, и теперь плачет, почему плачет, потому что вот он пришел, его отец пришел свататься с большим этим имуществом, а он пришел бедный, так это здесь объясняется. В Яге, беседа. В Яге Яков, мы еще немножко продолжим, чтобы как-то что-то закончить тему, а продолжение мы уже начнем в следующий раз. В Яге Яков ли Рахель, кехе Авиеву, вики бен Ривкау, ватара цвета гидля Авиев. И говорит он, значит, Яков, и говорит, сказал Яков, значит, он ее поцеловал, заплакал, и сейчас начинает ей рассказывать, что он ей рассказывает. И говорит Яков Рахели, что он брат отца ее. Брат отца ее. Ки ахи авиеву, брат отца ее. Вики бен Ривкау, и что он сын Ривки. Что Ривка это как бы, да, сын Ривки, ну... И она побежала и рассказала это своему отцу. Что он здесь рассказал такое Киахе? Раши здесь приводит, конечно, все здесь разбирают это дело. Коровля Авиев. Ну, простой смысл имеется в виду, что он как бы родственник. Простой смысл, что он говорит, я сын, я, да, брат. Простой смысл как это? Брат отца ее. Почему брат отца ее? На самом деле он сын дочери отца, он сын сестры ее отца. Но такое называется, там было принято называть это братом, да? Племянник тоже называется как бы братом. Ну, так это просто объяснение. И что он сын Ривки, то есть рассказывает, что он родственник. Поскольку родственник, она даже побежала и так далее. Родственники приезжают, зачем? Это важная вещь. Родственники приехали, значит, да, сватовство или еще что-то. Во всяком случае, она побежала, рассказала про то смысл. Кроме этого, приводит Мидраш Раши. Имли Рамауту ба гамани ахиба Рамауту. И мадам Кашеру гамани бен Ривка хотов акшера. Он начинает, в принципе, при этом, как это, уже делать этот, шидух. Ну, в смысле, заклад, как это, ну, на встрече. Не, он начинает ей объяснять, рассказывать про самого себя. Ну, как это, на встрече. Встречается,
что делает?
Да, начинает это, да, рассказывать. И он рассказывает ей, кто он такой. Говорит, я сын твоего. Это та идея, которую мы начали. Я брат твоего отца. И сын Ривки. Что он сказал, как объясняет здесь Раши? Кто твой отец? Если он обманщик, так знай, что я тоже не промах. В этом смысле, да? То есть я тоже, я его брат в этом. И рассказал, что он уже вся история с как его, да, с Исавом и так далее, все, что он сделал, все это. То есть, как мы сказали, это важное качество, которое было у Якова тоже, да. Как мы назвали это, смекалкой, да? Хитростью или еще как-то, да?
Сообразительностью.
И так далее. Я знаю, как это сделать, с одной стороны. То есть он же объясняет, что, так скажет, как ты для меня подходишь, ты знаешь, что такое мой отец, что с тобой сделать. Говорит, ничего, мы с ним справимся, это как бы по-простому идея, да? Найдем выход. С другой стороны, ты такой обманщик, он приходит, рассказывает, что он обманщик. Своей будущей жене, она скажет, зачем ты мне нужен обманщик? Как твой отец, я знаю своего отца, такой обманщик, как свой отец, я не хочу выходить замуж. Он говорит, не-не-не, я сын Ривки. Ривка-то она праведница. Ривка-то она праведница. Так я сын Ривки, я праведник такой, как Ривка. Я обманщик такой, как это. Я праведник такой, как это. То есть я и с ним я могу справиться. И на самом деле я веду себя правильно. То есть даже если я могу обманывать, то это только в рамках праведности. В рамках хороших, а не в рамках плохих. Ваикишмо, она побежала, значит, рассказывать отцу. И в итоге двери пиши мамета, луа яла ля гиделя лоту. Здесь разбирать не будем это ходить, что здесь разбирают. Вики шмо лаван эт шема Яков бенахатовы, яросли кротовы, и хабы кловы, и наши кловы, и вевель битовы, и сапери лаван эт коля двори маэли. И приходит он, говорит, и услышал, когда лаван услышал. Вики шмо лаван эт шема Яков бенахато. И когда он услышал, что Яков, сын его сестры идет сюда, вояра сына и побежал навстречу ему, ликрата, выхабыкла, и обнял его, вынашекла и поцеловал его, вывельбито, и привел его в дом свой, выисапер лаванатки, тогда он рассказал Лавану все, что с ним произошло, что тот ему это, и что он ему рассказал, здесь Раши тоже приводит, ну, тоже важно знать все это. Вияросли кротока савор, знает, что это. Он повел себя как хороший родственник, правильно? Родственник пришел, рассказали, он побежал его обнять, поцеловал. Что еще, да? Обнял, поцеловал. и привел в дом свой. Побежал навстречу ему, поднял, поцеловал и привел в дом свой. Да? Что это? Ну, а на самом-то деле он же Рамай. Рамай — это обманщик. Как он себя... Что он имел в виду? Что он имел это, да? И Раши объясняет, что на самом деле он имел в виду. «Вы яросли кратоки совар момуну, то он шарей эвит абайт ба, эвит абайт ба ликан ба сараг малин теуним». Он сразу, как ему только сказали, что Яаков, сын Ривки, идет, он сразу вспомнил Элиэзера, который пришел до этого, брат Ривку. Так он пришел с 10 этими верблюдами. А, так он быстро побежал. Зачем он побежал? Он побежал, думал, все, сейчас есть имущество. Это основное то, что это его это, да? Быстро побежал. Это его было, да? Ликрато, да, что это значит? Вихабек, что райму клума, машемазу, вибивико. И он и обнял его. Что значит? Побежал навстречу ему и обнял его. Что обнял его? Он побежал к нему. Где верблюды? Нет верблюдов. Что делать? А где же? Где же все? Не может быть, что так просто он пришел. Правильно он думал, да? Так он его обнял. Что значит обнял? Стал искать его. Может, где-то он там прячет у себя драгоценные, да, драгоценные вещи внутри этого. Это обнял, стал, значит, его общупывать. Да, нет, это обнял. Вынай, вдруг потом поцеловал. Что поцеловал? Не нашел ничего. Ну, не нашел, а маршема мергальотови в МБПи. Может быть, какие-то драгоценные камни. Так он искал деньги, я не знаю, что он искал. А тут видно, ну, ничего не нашел. Ну, наверное, у него есть какие-то мергальоты, какие-то драгоценные камни. Он во рту их держит. Так поцеловал, имеется в виду, что он искал у них это. И после того, что он понял, что не там, и не там, и не там, так он вопрос. Как ты пришел? Что ты такой? Что ты это? Ну, родственник бедный пришел. Не было другого выхода. Яакову как рассказать ему все, что произошло. Вы саперло. И саперли лаванет, коля дворим аэль. И рассказал все эти. Что именно рассказал? Шилобайли митохон и сахивши. Напомню, что он убегал от своего брата. И что пришел этот и забрал все его деньги. То есть действительно деньги были. Лаван был прав в этом смысле. Все, но не нашел. Не нашел, а где же это? Вот он им рассказал всю историю. Тут Лаван ему говорит, хорошо, нет другого выхода. Уж я понимаю, что такое, ну, значит, обратно, какую выгоду может с тебя иметь. Ваямр Лаван Яакова, кеахия, тавэм, танихи нам, и гидали мама скуртех. Говорит, что ты? Кеахия, тавэм, танихи нам, и гидали, да? Как это здесь объясняется, все это дело, да? Раши... Да, то есть имеется, а ты что, просто, а, что вот то, что ты брат мой, ты просто будешь работать на меня без зарплаты, ну скажи свою зарплату. То есть он пришел к нему родственник, так он ему говорит, что я тебя буду вечно здесь держать. Ну, так скажи, будешь работать, ну какую зарплату ты хочешь за это получить. Да? В чем твоя это, да? В чем твоя? Где мы что-то здесь пропустили? А, здесь мы пропустили, да. Вьемру Лаван, ахацми у царя та, воешь ему ходышами. О, говорит, ладно, говорит ему Лаван, ну ты хоть моя плоть, моя это, мой родственник, из-за этого хотя бы, значит, сможешь прожить у меня один месяц, но не больше этого. Один месяц. Ходышами. Да, месяц, и этот месяц тоже он объясняет, это здесь Раши приводит, Раши, что дал ему, он тоже работал у него пастухом. Ты хочешь жить мне, денег у тебя нет, что ты пришел? Денег нет, ничего нету. Так, родственник, ну, что люди скажут? Я тебя, конечно, не выгоню.
Чтоб мизузу не вешать.
Да, ну, это, да, месяц. Ладно, поработаешь у меня, значит, тоже не бесплатно, имеется за деньги. А там уже это решай. А что будешь делать потом, да? А если ты будешь у меня, ты после этого останешься и будешь на меня работать? Это что он говорит, так что ты без зарплаты будешь работать на меня? Ну так скажи мне свою зарплату. Я тебя как родственник продержу месяц, ты там, конечно, расплатишься то, что это. Ну а дальше держать тебя, ну... если только будешь работать, тогда скажи, какую зарплату. И как бы идея, просто смысл этого дела. Улилаван штейбанот, шема гдола лиа, вишема ктана рахель. А у Лавана две дочери. Большая лиа, а младшая рахель. Вейнели аракот, в рахель это эфатор, в эфет марай. Глаза лиа были ракот. Что такое ракот? Как это переводят? Заплаканные?
Выплаканные.
Да? Выплаканные. Как Раша объясняет за то, что она плакала, потому что не хотела выходить замуж за Исава, что думала за него признаться. Рахель айта, Рахель была красивая. Я патор, я патмар, красивая, не знаю как тор, видом, нет, складом, я патмар, красивая, видом. Здесь нужно много объяснять, мы это уже оставим на следующий раз. Все это дело, и тогда уже войдем вот в всю эту тему с Рахель Вилья, потому что сегодня мы не успели все это сделать.
Спасибо большое. Спасибо.